Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Последний выпуск часа прессы в уходящем 2008 году. Последняя возможность поздравить вас с наступающими новогодними праздниками для нас, всех ведущих этой программы. И последняя возможность подвести итоги года. И медиагода, и года политического. Вот это сегодня мы будем делать здесь, в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашими гостями. Здесь заместитель главного редактора интернет-издания «Пик Украины» Артем Горячкин. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
И обозреватель журнала «Власть денег» Дмитрий Шурхало. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
С наступающими вас праздниками, но прежде чем начать разговоры о каких-то итоговых темах, скажу, что события развиваются, это вообще в российско-украинских отношениях бывает, в украинских реалиях, даже 31 декабря 2008 года. Сегодня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко должна прибыть в российскую столицу для участия в так называемой финальной стадии переговоров по поставкам российского газа на Украину. До сих пор неизвестно, состоятся ли эти поставки, получило ли российское акционерное общество «Газпром» деньги, которые по утверждению украинской стороны направлены в адрес этого акционерного предприятия «Нафтогазом Украины». Будет ли подписан российско-украинский контракт о поставках газа и не станет ли 1 января 2009 года началом нового энергетического конфликта между двумя соседними странами, началом проблемы с газоснабжением не только Украины, но и всей Европы? Как вы считаете, Дмитрий, Юлия Тимошенко удастся справиться с этими проблемами и выступить в роли этакой снегурочки для Деда Мороза Владимира Путина, а может быть, Дед Мороз в России Дмитрий Медведев? Вот эта, кстати, должность до сих пор не разделена.
Тяжело утверждать что-либо, но можно сказать следующие, отметить следующие моменты. Во-первых, Украина в этом году лучше подготовилась к вероятному такому энергетическому конфликту, как вы сказали. А во-вторых, сейчас у Украины слишком рассредоточено, вот, главный переговорщик по газовому вопросу, он как бы не определен. То есть переговоры ведутся по линии «Нафтогаз Украина», переговоры ведутся премьер-министром, переговоры ведутся президентом. И в такой ситуации тяжело утверждать что-либо определенное. Но, опять же, следует сказать, что Украина лучше подготовилась. Подготовилась она именно тем, что газ уже находится в газовых хранилищах на территории Украины. И ей будет легче в такой ситуации вести переговоры, чем, скажем, в начале 2006 года.
А вы как, кажется, считаете, вообще сама эта ситуация с газовыми поставками, которые все время приходят к переговорам на Новый год и превращаются в какое-то вот такое вот дежавю постоянное в российско-украинских отношениях, но не свидетельство в определенном, я бы сказал, там, кризисе поиска решений вот по таким принципиальным вопросам?
Да мне кажется, скорее всего, есть какая-то то ли личная заинтересованность наших политиков, то, чтобы такой конфликт был перманентным. Ведь он позволяет манипулировать людьми, коллегами по парламенту, по власти. Ведь обратите внимание, я не специалист по энергопоставкам, то есть я не специализируюсь по этому, но я слежу за тем, как люди за этим реагируют. Газ дорожал для них на протяжении всего года регулярно. И когда звучит цифра $400, еще $300, все в ужасе, потому что наступил кризис, условно говоря, в Украине. Да? Люди и так лишились многих сбережений, они в шоке от того, что у них уменьшается покупательная способность их зарплаты, и 1 января неизвестно, что будет завтра. И политики, которые манипулируют цифрами, абсолютно непонятными для людей. Вот это повод, мне кажется, главная ценность этих переговоров для политиков. То есть то, что они сами там себе договорятся, в этом, наверное, уверены все, мне кажется. И тем более, что год у нас предвыборный, и тема газа в данной ситуации, мне кажется, будет очень интересная.
Да, вот тут, собственно, для Украины есть такой небольшой деструктив. Каждый хочет себе сейчас в канун предвыборного года получить такие лавры главного получателя российского газа, вот такую пальму первенства за газ. Вот газ обеспечил я.
Поэтому президент Путин разговаривает то с премьер-министром, то с президентом Ющенко, то еще с кем-то. И в этом смысле тоже очень интересная ситуация, да, что не только в Украине не определен главный переговорщик по газу, но и в России до сих пор не понимают, кто является этим главным переговорщиком. Это тоже такой любопытный момент, который говорит о том, что есть определенная, я бы сказал, растерянность в российско-украинских энергетических отношениях, но вместе с тем присутствует и четкое понимание того, что с деньгами этими и долгами, и с ценой придется как-то разбираться, и будем надеяться, что все-таки на Новый год. Напомню, что в сегодняшней программе «Час прессы» участвует заместитель главного редактора интернет-издания «Пик Украина» Артем Горячкин и обозреватель журнала «Власть денег» Дмитрий Шурхало, и мы стараемся подводить итоги 2008 года, поговорить о годе 2009, вот, собственно, актуальную тему сегодняшнего дня, она во многом является итоговой, по сути, Дмитрий, потому безусловно, что весь год мы разговаривали о энергетике, о том, о чем угодно, но, в принципе, если вообще говорить о том, насколько адекватными, вот хороший вопрос для вас обоих, насколько адекватные были украинские средства массовой информации в этом году, потому что, знаете, все очень любят говорить о средствах массовой информации российской, что они вот показывают такую глянцевую картину мира, что если включить телевизор, то ничего, кроме официозной информации, не получишь. Поэтому россияне, естественно, адекватные картины того, что происходит в их собственной стране, получить не могут и окажутся один на один с реальными новостями о экономическом кризисе уже в следующем году. А украинцам вроде бы как будто бы легче, потому что они все время видят баталии политиков, ссоры, споры, телевизионные шоу с участием самых различных персонажей политических. Но помогло ли это украинцам на самом деле подготовиться к тому, что осенью начались совсем другие события, начался экономический кризис, массовые увольнения, уходы в отпуска, девальвация гривны, в общем, все то, что определяет суть 2008 года и, вероятно, станет сутью 2009, да, 2010 года для этой страны и для всего постсоветского пространства. Были ли украинские СМИ на высоте? Вот, собственно. Давайте вы начнете, Артем.
Я считаю, что абсолютно неадекватно, это мое мнение, причем я принимаю и часть этого греха, в том числе и вот, беру на свою совесть. Почему? Ну, во-первых, о том, что грядет кризис, об этом некоторые СМИ писали еще с осени прошлого года, о том, что вот он зарождается на Западе, идет, в принципе, время было подготовиться, условно говоря, для любых. Но суть какая? Вот в этом многоголосии, когда правило двух точек зрения, мы так блюдем его просто свято, что действительно ценная мысль, она просто теряется в потоке других вот точек зрения, и неподготовленному читателю абсолютно сложно, потребителю этой информации сложно определиться. Вывода он так и не получает. Это вот характерная черта наших СМИ. То есть есть много точек зрения, как правило, вывода наши редакции, к сожалению, не берутся смелости делать их. Вот. И, конечно, очень сложно сделать вывод на основании политических ток-шоу, да, которых очень много стало у нас в этом году в Украине, на всех телеканалах практически. Почему? Потому что вывод можно сделать тогда, когда есть общение, диалог, обмен мыслями. То, что мы видим сейчас у нас на политических ток-шоу, особенно с участием политиков, это сплошные монологи, это сплошные повторения одних и тех же тезисов, которые, в принципе, ну, они не информативны, они не имеют никакой ценности. И я считаю, что люди, которые вот весь год сидели и смотрели, наблюдали за политическими ток-шоу, за новостями, они получили, конечно, разнообразнейшую информацию, но я считаю, что на основании этого сделать какой-то был вывод для себя, подготовиться, принять правильное решение было просто невозможно. То есть это мое личное мнение.
Может быть, украинского средства массовой информации, Дмитрий, хватает свободы, но не хватает, если угодно, ответственности и образованности, и смелости вот делать выводы?
Ну, возможно, безусловно, брать на себя ответственность и делать какие-то выводы от своего имени. Тут нужно как бы иметь такие вот железобетонные аргументы для того, чтобы говорить, ситуация именно такая, а не такая. Ну, мне все-таки кажется, что со стороны иногда бывает виднее. И вот очень показательно, вот мой коллега сказал о наших шоу, ток-шоу, где приглашают политиков наших, и иногда по телемосту участвуют представители российского политикума, российские эксперты, то они, во всяком случае, говорят, что все-таки это достижение Украины, и все-таки ваши СМИ в каком-то, ну, как для СМИ-то лучших, в лучшей ситуации находятся, потому что то, что позволяется у вас, то, как обсуждаются проблемы у вас, это все-таки заслуживает определенного уважения. Да, многие средства массовой информации не берутся делать выводы, ждут, чтобы выводы делали те, о ком они пишут, они берут на себя такую задачу. Ну, насколько это правильно или неправильно, трудно судить. Но что касается политики, то, безусловно, наверное, о политике политические СМИ писали больше. Может, в вопросе кризиса они где-то, ну, и не были настолько визионерскими. Но что касается политикума, то прогнозы самые неутешительные давались еще в конце, в начале этого года. И, в принципе, они оправдались. Увы, но, тем не менее, во всяком случае, печатные СМИ это делали.
А можно ли вообще сказать, что этот политический год был неутешительным, да? Вот если разобраться с позициями украинских политиков и Виктора Ющенко, и Юлии Тимошенко, и Виктора Януковича. Ведь когда, по большому счету, создавалась в очередной раз коалиция между силами, поддерживающими украинского президента, и силами, поддерживающими украинского премьера, то мало кто из трезвомыслящих аналитиков здесь, на Украине, позволял себе напомнить, что предыдущий союз между ними окончился полным крахом, и что союз между Ющенко и Тимошенко – это вечное продуцирование нестабильности с катастрофическими политическими и экономическими итогами для страны, что те, кто соглашаются на такой союз, они, по сути, повергают страну вот такой перманентный политический кризис. Именно эти прогнозы, а не заверения Тимошенко и Ющенко о том, что они вновь будут работать вместе, что они создадут работоспособную коалицию, состоялись. Но возникает ли вопрос, станет ли вот эта вот очередная демонстрация безответственности политическим приговором для двух безответственных политиков, для Виктора Ющенко или Юлии Тимошенко? Или в 2009 году нам придется все же продолжать следить, как эти политики пользуются доверием своего вечно внимающего им, я бы сказал, такого футбольного электората?
Вот в данном случае, увы, приходится признать, что хотя в обществе, и опять же, об этом печатные СМИ достаточно много пишут, что хотя в обществе уже созрел спрос на какую-то третью силу, но третьей силы нету, и поэтому люди будут выбирать из тех, кто есть сейчас на вершине политического Олимпа, не потому что они до сих пор питают какие-то иллюзии, а просто потому, что ну, нету реальной альтернативы этим вот двум Викторам и одной Юлии.
Я оттолкнусь от первой части вопроса. Год был не неутешительным, а утомительным. Почему? Я поясню. То есть год сплошное дежавю 2008. Вот у меня личное впечатление сложилось. Почему? Сейчас у власти те же лица, что и в 2005 году. Ющенко, Литвин, спикер, премьер Тимошенко. Кризис напоминает одновременно и 93-й, и 98-й. Коалиция та же самая. Объявляли выборы, как и в 2007 году, досрочные. И вот это вот дежавю, я фанат фильма «Матрица», и если верить братьям Вачовски, то дежавю – это сбой в «Матрице». Так вот, то, что мы сейчас видим, это сбой в «Матрице». То есть мы на протяжении года видели вот постоянное повторение каких-то, и это действительно всех утомило, в том числе я вижу и по журналистам, и по простым людям. Это уже надоело. Я думаю, никого не удивило, когда в очередной раз Ющенко поссорились с Тимошенко, и мне кажется, это случилось первый раз в январе или феврале, в начале этого года. Первые
да,
же конфликты
через 2-3 недели.
Да, да, буквально. Вот, поэтому никто не удивился. И поэтому то, чем заканчивается год, это, в принципе, ничем. То есть мы с чем вошли, с тем и выходим. То есть ничего не поменялось. И следующий год, действительно, мне кажется, это будет, учитывая то, что он еще у нас предвыборный, то, скорее всего, действительно, будет какая-то точка бифуркации, потому что дальше это действительно продолжаться не может, тем более, что этому способствует и экономическая ситуация в стране. И люди, в принципе, к этому готовы. Какие-то проблески вот этого вот уже несогласия. Кстати, власть людям надоела точно так же, как и в 2004-м. Еще один повод для дежавю. Вот. Поэтому следующий год это вполне благодатная почва для разнообразных проектов, в том удачных и неудачных.
Но в 2004 году люди видели альтернативу власти, которая ей надоела. Теперь люди альтернативы не видят. То есть они бы хотели ее увидеть, но у них есть спрос, но нету предложения. И вот тут ситуация, к сожалению, ну, может и не к сожалению, но она этим отличается от 2004 года.
А может появиться так называемая третья сила? Вообще из чего? И самое главное, как ей появляться, когда все проекты, они, условно говоря, лидерские, нет ни одного идеологического проекта, хотя там, условно говоря, Виктор Ющенко изо всех сил пытается придать своим политическим интересам идеологический оттенок, но мало кто в это верит. По крайней мере, в самой Украине, по-моему, больше верят за границами. В той же России Ющенко пытаются изобразить неким таким вот этим, не знаю...
Идейным.
Идейным, да, таким и Симоном Петлюрой, Иваном Мазепой одновременно, и Степаном Бандерой, кстати, 1 января, юбилей Степана Бандеры.
100 лет,
да, это вот такой особый будет день, ведь надо к нему подготовиться. Я имею в виду в российско-украинских отношениях.
Безусловно.
Потому что, вот интересно, подписал ли Виктор Ющенко указ о присвоении Степана Бандеры в звание Героя Украины?
Завтра узнаем.
Шухевичу подписал в свое время.
Подписал, а Бандере вот еще мы не знаем. Это вот такая вот интрига, да? Ну вот, это тоже.
Интересно, что бы подумал Бандера.
Если бы узнал, что он...
Да.
Нет, а что подумал Бандера, если бы узнал, что он не герой, а Шухевич герой? Вот это тоже масса вопросов. Вот, но это отдельная такая история, которая говорит о попытке Ющенко себя идеологизировать. Но, в общем, все проекты авторские, да? Фактически. Все проекты авторские, и поэтому, если появится третья сила, то это просто должна быть яркая личность. Вот, допустим, там бывший спикер украинского парламента Арсений Яценюк. Яркая личность. Но какая у него система политических взглядов? Никто же не знает.
Он сам сказал, это такой будет либерализм, но такой вот более, как бы, как он сказал, более государственнический.
Консервативный, да, либерализм. Консервативный, да, либерализм. Это вот любят здесь, так и называют. Консервативный либерализм, либеральный консерватизм, социал-демократия
с либеральным оттенком.
Это вот всегда такое вот украинские политики, свое отсутствие у них какой-либо четкой идеологической платформы, пытаются закамуфлировать вот этими вот соединениями. Это, кстати, не только в украинских, это и в российских условиях, потому что никто не знает, какая идеология у «Единой России». Кто-то говорил, что это политические взгляды Александра Исаевича Солженицына, хотя Александр Александрович не был никогда идеологом ничего. Кто-то говорил, что это социальный консерватизм, хотя никто не знает, что это такое. Ну и тогда, то есть тоже идет поиск каких-то вещей, которые бы дали избирателю возможность не заметить, что ничего, кроме власти, этих людей не интересует. Вот в этом опасность. И вот тут отсутствие альтернативы.
Да, к тому же наши политики еще склонны выдумывать, я просто так вот уже добавлю, вот даже единый центр, они объявили, что у них новая совершенно идеология, единоцентризм, то есть в чем он состоит, тоже сложно понять.
Понятно, в чем, да. Поддержка президента Украины или главы секретариата, теперь уже, наверное, главы секретариата.
Поддержки президента через главу его секретариата.
Наверное, кстати, ведь на самом деле еще украинская политическая жизнь стала напоминать очень российскую в прошлом, потому что вот опять-таки очень сильно усилилась роль секретариата президента Украины, как никогда. И даже Виктор Балога, глава секретариата президента Украины, был объявлен политиком года по версии журнала «Корреспондент». Сейчас вы, наверное, не скажете вот так вот сразу, кто глава администрации президента России, да?
Да, наверное, он там изменился.
Изменился, конечно, им сейчас является господин Нарышкин, вот. Но ведь главное не это. Главное то, что во времена Бориса Ельцина эти главы администрации все знали точно, что это Александр Волошин или там Анатолий Чубайс или Валентин Юмашев. Да, вот это все имена, которые были на слуху. То есть должность главы администрации, это была фактически должность почти главы правительства. А в случае с Александром Волошиным даже больше, наверное.
Ну, я бы не сказал, что у нас, все-таки у нас, можно сказать, определенное возвращение произошло к возвышению роли главы секретариата. У нас главы президентской администрации при Леониде Кучме, его первый и последний, Дмитрий Табачник и Виктор Медведчук тоже играли такую выдающуюся роль в политике.
Ну,
и были не менее демонизированы, чем сейчас Балога.
Да, это правда, но это именно потому, что у Леонида Кучмы была попытка построить такую ельцинскую модель управления. А тут вроде бы украинская идея 2004 года состояла в отходе. Ходе от российской модели в европейских, так сказать, моделях управления страной, пришли вот туда же, к, условно говоря, поздней ельцинской России. Вот это вот то место, где сейчас находится модель управления страной. Конфликт между президентом и премьером тоже ведь не новость для Украины, правда? Ведь вспомним конфликты Кучмы с его премьер-министрами и так далее и тому подобное.
Ну, они не были настолько красочными, я бы так сказал.
Не, они просто премьер-министры были мужчины. И все.
Ну, главная проблема, мне кажется, в том, что у нас все-таки при всей той роли секретариата президента у нас все-таки нет единого центра принятия решений в стране. То есть это не единственный центр влияния и принятия решений
единый
в стране.
Центр есть.
Единый центр есть, но он ни на что не влияет. Да. То есть, и собственно, и тот хаос — это следствие того, что эти центры не могут между собой договориться. Вот и все. То есть, что лежит, причина какая материальная, моральная, идеологическая? Ну, идеологическая нет, это я ошибся. Вот. Что лежит в основе этого — это уже вопрос отдельного, скажем так, исследования. Вот. Но по факту, действительно, у нас полная демократия, потому что никто никому не подчиняется. Любой может выступить против суверена, скажем так. Да.
Ну вот это вот демократия пофеодальная, на самом деле, насколько я понимаю. Ведь это же близко. Демократия отсутствия ответственности политических
по
сил
сути,
за страну.
Да, то есть есть вот вассалы воюют.
Да, не позволяем, кто-то вот так. Как было на польском сейме. Вот тут то же самое, от одного депутата,
да,
все зависит. Или бюджет.
Или бюджет. Какой?
226 бюджет.
Да, или вот коалиция, да, когда одного депутата певца Вакарчука вовремя исключили из депутатов, а другого депутата, господина Джоджика, кажется, его фамилия.
Нет, Бобылев пришел.
Бобылев пришел, да, на его место, да?
Но Джоджик это да, все зависело вот
от Джоджика.
Да, вот, который вот, дал...
Да,
решающий голос был голос.
Да, и вот Джоджик говорит, позволям, И тогда коалиция есть. А сказал бы Джоджик «не позволям», и все начинают думать, а он так «позволям» сказал по идейным соображениям, или потому что шляхтичи-то, они ведь не только по идейным соображениям выкрикивали свое «не позволям». У них же были материальные отношения с магнатами, которые приезжали на Сейм.
Но нужно сказать, что у шляхтичей было очень целостное мировоззрение. А вот у наших депутатов...
Это было сословие, да, свои идеологии.
Да. Они... А вот депутаты вряд ли можно назвать таким вот сословием.
Почему? Они сословие. Они живут в закрытых городках под Киевом. Они...
Нет, но у них нету такого целостного мировоззрения.
Мировоззрения нету, а социальный интерес есть.
Ну да, но все-таки хорошо, что у них хоть иногда у них происходит ротация.
Правда, с другой стороны, вот сегодня сейчас, когда отключили воду горячую в Киеве, то премьер-министр Украины сказала, что у нее тоже нет горячей воды. Это, хотя трудно представить себе, как такая предусмотрительная женщина не поставила себе автономное отопление за долгие годы жизни в этой стране. Но...
Киевский городской голова очень по этому поводу обрадовался и красочно описывал, как живет премьер-министр. Оказывается, дача его сына находится рядом с дачей премьер-министра. И вот он через забор все это рассматривал. Да, долгое время смотрел и потом все это рассказывал с большим удовольствием.
Ну, вот, во всяком случае, мы можем говорить о том, что есть отсутствие каких-то таких вот четких сословных интересов, что если может хотя бы на словах вода исчезнуть у премьер-министра, то, может быть, как бы власть вынуждена будет подумать о населении и понять, что оно иногда с населением соприкасается. Не всегда, но в некоторых случаях соприкасается с населением своих интересов.
Мне кажется, мы уже теряем связь с властью, власть с нами. То есть, вот это вот бывшее это единение майданное 2004 года, когда они хотя бы апеллировали, оно пропадает, потому что, судя по тому, что политики уже начинают избегать эфиров, избегать журналистов, избегать выступлений, это то. Но они раньше как мухи на мёд летели, они видели микрофон, журналисты это обязательно... Помните, 2005 год, когда запрещали министрам, Ющенко, кажется, запрещал министрам выступать на камеру. То есть была проблема, они не работали, не выступали. Сейчас наоборот, то есть все перемещается куда-то вот действительно улис, как говорил наш президент, в лес, да, в лесу договариваются.
Ну, тенденция. Тут так можно сказать, говорящие есть в каждой партии свои говорящие головы, они никуда не деваются, они всегда.
Но они не несут никакой информации, да. Они призваны только забить вот этот эфир словесной болтовней.
Да, а там, скажем, министры, они сейчас стараются не светиться лишний раз.
Ну, может быть, потому что просто сейчас им нечего сказать, это такая большая проблема, они все сбегались к микрофону, когда можно было выкрикнуть пару лозунгов, и вроде бы эти лозунги не сильно контрастировали с реальностью за окном. А сейчас любой человек может послушать их по телевизору, посмотреть, что происходит
на курс доллара, условно
говоря. На курс доллара,
да,
и как-то сразу ему становится непросто. Кстати, вот о курсе доллара и о том, что происходит с украинской валютой, поговорим во второй части нашей программы, после краткого выпуска новостей с нашими гостями, журналистами Артемом Горячкиным и Дмитрием Шурхало. Напомню, что ведет передачу Виталий Портников. А сегодня в 19 часов 07 минут после выпуска новостей в эфир выйдет последний выпуск программы «Время гостей» в этом году. Какой и с чем Россия входит в Новый год? Этот вопрос ведущим программы Виктором Резунковым в Петербурге будут обсуждать ведущие эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в северной российской столице Владимир Гельман и Дмитрий Травин и политолог Дмитрий Ланко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовой перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантии прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками. С предложением объявить такое перемирие для организации срочных гуманитарных поставок выступила Франция. Вместе с тем, руководство Израиля продолжает рассматривать вопрос о перемирии. Израильская операция в Газе длится уже 4 дня. По данным палестинских медиков, в результате авиаударов погибли более 370 человек. Не прекращаются ракетные обстрелы Израиля боевиками группировки «Хамас». Во Владикавказе убит бывший мэр города Казбек Пагиев. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле. Он был мэром Владикавказа до 2007 года. Неделю назад он ушел с поста вице-премьера правительства Северной Осетии. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит сегодня Москву для участия в переговорах по газовой проблеме. Украина заявила о погашении 1,5 миллиарда долларов задолженности за поставки российского газа в ноябре и декабре. Москва пока не подтверждает получение денег. Войска международной коалиции в Афганистане уничтожили 11 боевиков. Таков результат операции, проведенной во вторник в 60 километрах юго-восточнее Кабула в местности Сураби. Бывший министр обороны Киргизии, а ныне один из лидеров оппозиции Исмаил Исаков, обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Государственный департамент США и ОБСЕ выступили с критикой решения азербайджанских властей не продлевать лицензии на вещание иностранных радиостанций. Запрет с 1 января 2009 года коснется трансляции BBC, «Голоса Америки» и азербайджанской службы «Радио Свобода». Министр обороны Франции прибыл в Афганистан. Цель его визита – провести переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, встретиться с французскими солдатами, посетить субсидируемую Францией больницу.
«Час прессы» – программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости в этом последнем, в уходящем году выпуске программы – заместитель главного редактора интернет-издания «ПИК Украина» Артем Горячкин и обозреватель журнала «Власть денег» Дмитрий Шурхало. Ведет программу Виталий Портников. Поздравляем вас с наступающим Новым годом, уважаемые слушатели. И если вы еще не заняты приготовлением праздничного стола, то можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что ждем ваших звонков и поздравления. Да, а мы продолжим, собственно, наш диалог. Я обещал поговорить о гривне. Это чудесная тема еще и потому, что российский рубль не так, конечно, стремительно, но тоже падает самым интересным образом. Вчера в России происходило как раз то, что происходило в Украине еще несколько дней тому назад. Нельзя было купить доллары и евро. Появились некоторые банки, которые продавали гражданам России евро по курсу 48 рублей за евро при официальном курсе примерно, там, по-моему, 40-41 рубль, если я не ошибаюсь точно. Сейчас не буду точно курс говорить. Но, по крайней мере, это очень серьезно превышало все. И это то, с чем столкнулись украинские граждане, вот когда началась девальвация национальной валюты. И тоже возникает такой вопрос, который всегда возникает в этом случае. Что же это? Закономерный процесс краха переоцененной денежной единицы или такие вот операции с целью обогащения той группы людей, которая допущена к ресурсам и использует кризис еще и для того, чтобы обогатиться? Вот что это? Кто это?
Судя по тому, какое решение приняла Следственная комиссия парламента, то речь идет все же о определенных спекуляциях Нацбанка и группы банкиров.
Давайте уточним, что слово «спекуляция» — это нормальное занятие вообще для финансового сообщества.
Купил-продал.
Что-то другое, наверное, это. Как? Ну, спекуляция, да.
Наверное, стоит сказать, спекуляция в плохом смысле
слова. В плохом смысле слова, да.
И как рекомендация Верховной Рады уволить главу Нацбанка, рекомендация президенту, поскольку это функция президента относительно назначения и снятия главы Нацбанка, то вот в парламент достаточно большим, по-моему, конституционным большинством голосов пришел к такому выводу, что все-таки речь идет о плохой спекуляции.
Собственники банков признали, что они спекулировали, то есть которые многие присутствуют в парламенте. Получается, таким образом сами себя высекли.
Ну, как раз немногие присутствуют, несколько присутствуют несколько в парламенте. Да, вот, ну, я не обратил внимания именно, как голосовали.
Надо будет обратить внимание.
Клюев или Горбаль. Тут, да. Да, надо было посмотреть. Ну.
Владимир Иванович из Москвы. Владимир Иванович.
Прощает все мелкие нарушения.
Это не мелкие нарушения.
Владимир Иванович, вы с нами разговариваете или с кем?
Да, я вас слушаю. Здравствуйте.
Это не вы, это мы вас, да, вас так.
Здравствуйте.
Вы знаете что, я хотел бы в общем контексте вашего разговора отметить такую вещь, что первая причина вот этих политических раздоров внутри Украины — это внешняя политика России. И это корень вот этих всех бед. Не потому, что я перекладываю шишки, на, скажем, на соседа, а потому, что вы посмотрите, даже вот взять определенную вот эту систему газа. Бывший, нынешний президент Российской Федерации, это никак, как не дали, бывший глава «Газпрома», вы понимаете? Бывший премьер Зубков, нынешний глава «Газпрома». Так что здесь нет и хозяйственного прецедента. Это есть политический прецедент. Мне только очень сильно удивляет, почему умнейший человек, умнейший финансист Ющенко и не глупый совершенно политик, почему в контраргумент он не ставит аналогичную форму по Севастопольскому, по Черноморскому флоту. Вы нам повышаете газ, пожалуйста, вам Черноморский флот дифференцированно. Вы нам повышаете газ, мы вам дифференцированно транзит повышаем, потому что Беларусь получает по цене 110 или 120 утрируя суммой. А Украина, кажется, должна проплачивать еще и Беларусь, правильно? Не имея транспортных систем, Украина все-таки затрачивает какую-то систему, вы понимаете? Вот, но самое главное, это политическая подоплека вот всего вот этого мероприятия. Потому что чем хуже, тем больше причин для показа. Вот смотрите, какая там у них демократия. Вот это русские злорадства. И последнее. Как бы там ни было, но Киев, Киевская Русь, это есть мать родная городов русских. Как это не видит ни Путин, ни Медведев, я просто поражаюсь. Развалится Украина, не будет и России. Как они этого не видят? Ребята, с Новым годом вас!
С Новым спасибо. Годом, спасибо. Ну вот, собственно, кто будет отвечать слушателю?
Ну, я хочу сказать, что влияние России, да, возможно, то есть, ну, не будем сейчас вдаваться в подробности, анализировать это. Просто Украина, мне кажется, открыта вообще влиянию извне. То есть, мне кажется, у нас настолько нет этого иммунитета, который, в принципе, должен быть свойственен любому нормальному государству от внешних там проникновений, неважно, позитивных или негативных. То есть, просто власть, она не способна упираться, отбиваться от того, что там извне навязывается. Поэтому проблема, мне кажется, не только то есть в России. Да, это фактор огромный, потому что мы зависим 100% газа мы получаем, ну, не 100%, 70% там газа получаем это из России. Да, это влияет. Но только, мне кажется, проблема не только в России.
Да, безусловно, проблема фактор. Прежде всего у нас самих, да. Очевидно.
Но, тем не менее, вот то, что говорил слушатель о том, что пример, вот я бы сказал, разочарования в происходившем в Украине в 2004 году очень важен для России, особенно сейчас, в кризисную эпоху, когда если бы здесь, условно говоря, эксперимент укончился бы удачей, то все бы говорили бы, вы видите, вот там вот люди все-таки защитили свои права, и вот результат. А мы тут сидели 8 лет, и вот имеем экономический крах. А то, ну хорошо, у них там демократия, у нас нет демократии, а тот же вид, только сбоку.
Ну, я бы тут...
Это и для Украины, возможно, хорошо, что путинский модель управления не является гарантией панацеей от экономических проблем, но тем не менее. Да,
простите. Да, так вот, у России так уже сложилось, что очень много принято, многие негатив списывать именно на Украину. Я не удивлюсь, что если в России, как я понимаю, тоже кризис ударил по многих россиянах, и я не удивлюсь, что все это может быть списано. Вот, ну вот, Украина не платит за газ, раз она не платит за газ, вот у нас из-за этого такие проблемы. То есть, может быть, и такая трактовка событий, хотя очевидно, что тут делает... Ну, для россиян тут тоже дело не только в Украине. И, с другой стороны, очень интересно, что люди, вот, я не запомнил, откуда нас слушают, откуда, из Москвы, да, что люди все-таки вот так своеобразно понимают события.
Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Ну, вот похожесть Украины и России в том, и кризис у них похож, что и там политики совершенно бездарные экономисты. И на Украине они слишком увлеклись своими политическими играми, вот этими представлениями, и, естественно, ничего не делая, не занимаясь экономикой ни на Украине, ни в России, происходит вот этот кризис. И сейчас, когда у спонсоров Украины, у родителей, так скажем, этих детей, Ющенко и Тимошенко, стало меньше денег, на Украине стали немножко задумываться над тем, что же делать и как зарабатывать деньги. И в России то же самое происходит. Никто не зарабатывал, все только тратили. И кричали, занимались бездарной политикой. Вот в этом вся проблема.
Только родители России, Кирилл, это нефть и газ. А это какая-то
я
понимаю,
это,
да.
Да, спонсоры с Европы и Запад, которые тоже, я считаю, неправильно, что так вот просто бездумно давал деньги, не управляя и не контролируя и трату этих денег. Вот сейчас 16 миллиардов дали Украине, и куда они их дели? То есть совершенно непонятно.
Еще никуда не дели, уже еще никто ничего не дал.
Да,
дали только первый транш.
Да. Только 3 миллиарда.
Только 3 миллиарда дали, да.
Ну вот видите, а дел-то нет. Хотя на Украине, конечно, экономика лучше. Например, у меня знакомый имеет магазин на Украине, и он всего 30 евро платит в месяц. Налоги. А в России открыть магазин совершенно нереально. То есть, конечно, на Украине лучше, в том смысле, что бюрократии меньше. Вот. Но чекистская вот эта политика России, она, конечно, тоже неправильно. Сплошные угрозы. Мы отключим вам это, мы вас будем бомбить, как это с Грузией. То есть это сплошной шантаж. Вот внешняя политика России в отношении соседей. И это потому же, опять, что политики в России не умеют заниматься экономикой. Они не могут найти экономический подход с соседями, чтобы заинтересовать друг друга и позитивно мыслить. Вот такая проблема.
Спасибо, с наступающим. Ну вот, собственно, это такой тоже любопытный тезис о том, что фактически страной руководят и в том, и в другом случае не менеджеры. Тут дело не в том, что они даже не кризисные. Они не менеджеры в управленческом смысле слова.
Подтверждение тому, вот я хочу обратить внимание, заметьте, ни политики, ни журналисты не говорят о том, какой должна быть экономика Украины после кризиса. Это должна быть опять экспортно-ориентированная экономика, чтобы нас опять через 5 лет кидало в жар и в холод от колебаний, там, от кризиса на ипотечном рынке США. То есть ответа нет. То есть мы должны что мы делать, должны делать с нашими шахтами и домнами? Мы должны развивать аграрный комплекс или высокие технологии. То есть никто не говорит. Нам говорят, затяните пояса. А там в Америке будет все хорошо, нам опять дадут кредиты, и мы опять вам дадим кредит, вы купите стиральную машинку китайскую, и все будет супер. То есть, вот. Это, мне кажется, признак либо инфантильности, либо непрофессионализма как политиков, так и тех, кто медиатор между ними и населением.
Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Во-первых, ужасно рада, что дозвонилась. Я желаю Украине и всем людям самого всего лучшего. Я уверена, что вы выйдете из этого. А уж потом, как младший брат, пойдет Россия за вами. Вот было несколько дней назад передача с бывшим вице-спикером Яценюком. Вот как к нему позвонить или как к нему написать?
У него есть Киев, Верховная Рада Украины, Яценюку. И очень легко дойдет.
Mm-hmm.
Это небольшая проблема.
Спасибо.
Россия станет младшим братом Украины? Это уже идея была в 2004 году, но как-то вот...
Да, в 2004 году эта идея не оправдалась, хотя были такие ожидания, что такая Украина станет таким для кого-то убежищем, для кого-то примером, что тут чуть ли не будут там какие-то вещательные станции быть, стоять на Россию. Маловероятно, чтобы чтобы сейчас такая ситуация, чтобы вообще кто-то кому-то стал младшим братом. Хотя сейчас говорить о росте российского влияния, все-таки, может, 2004 год был показателен тем, что российское влияние было переоценено. И когда российский политтехнолог Глеб Павловский говорил, что Украина должна смириться с этим, то вот, ну, оказалось, что мы можем очень многом разобраться сами, и нам не нужно смиряться с чем-либо влиянием. И, ну, в принципе, нет оснований сейчас говорить о том, что кто-то кому-то, кто-то за кем-то пойдет. Ну, во всяком случае, ни Россия, ни Украина пока не дали друг другу какого-то такого примера захватывающего и устраивающего.
А зачем нам оперировать? Вот уже 2008 год, мы дальше оперируем, там, брат, не брат. Вот кто у Швеции младший брат и старший, вот мне интересно. Или у Америки кто младший
Шведы
брат?
Шведы вам скажут, кто у них старший брат. Или мы младшие, то есть у них младший брат, но я боюсь, что младшие братья не согласятся с этим определением.
То есть, мне кажется, это... Политика должна быть прагматическая, тогда будет, мне кажется, проще, чем мое личное мнение.
Ну, пока, тем не менее, у людей есть такие представления, кто-то будет их эксплуатировать среди политиков.
Иван из Москвы, здрасте, Иван.
Добрый день.
Здрасте.
Естественно, вас всех с Новым годом, наступающим.
И вас также.
И надеюсь, что он будет на Украине достаточно благополучным. Вот. А мне бы хотелось спросить, а вот сам украинский народ, вообще-то, какое его... отношение не к руководству к России, а к России в связи с таким, с такой политикой, с такой позицией российского руководства. Понимает ли украинский народ, что российскому народу достается от этого руководства еще больше? Спасибо, с Новым годом.
Кто будет отвечать за Украину? Вы готовы ответить? Ну, вы, собственно, вы же украинец.
Безусловно.
Ответьте за украинский народ.
Как человек, которому пришлось жить в разных частях Украины, могу сказать, что нету одного отношения, то есть на Западной Украине одно отношение, на Восточной Украине иное отношение к России. Для Восточной Украины во многом российская модель, для простых людей, для простых граждан российская модель очень привлекательна, она им очень нравится. И они бы тем был.
Я так понимаю, что слушатели имеют в виду некое отношение на человеческом уровне. Вот этот важный вопрос, который действительно многие им задаются. И в этом году много было поводов им задаться. Насколько человеческие отношения между украинским и российским народами как-то вот портятся из-за политической пропаганды?
Ну, мне кажется, что люди
портятся ли они вообще?
По-прежнему еще все-таки различают все-таки Россию, россиян как людей и российскую власть, то есть все-таки отношения все еще разные. То есть если к русским относятся, как и раньше, абсолютно лояльно, спокойно, любят, ценят, то к власти действительно есть региональная зависимость. Но мне кажется, что в этом году действительно была такая точка, это все-таки русско-грузинская война. То есть действительно многие люди, даже которые абсолютно были лояльны к России, все-таки, ну, какой-то червячок сомнения у них закрался, то есть они задумались.
Политическая Россия.
Да. То есть, если они относились, ну, мы же все жили в одной стране, да, грузины, то есть, и если вдруг русские начинают какую-то военную кампанию против бывших своих сограждан, условно говоря, по СССР, то у тех даже, кто абсолютно был лоялен к России, к власти, к людям, возникает такой же вопрос, а вот мы чем отличаемся от грузин, да, то есть...
Хотя следует отметить, что ни особых в данном конфликте основная масса украинцев как-то смотрела со стороны с таким некоторым удивлением, неприятным для себя. То есть очень мало было тех, кто там готов был повесить на балконе грузинский флаг, хотя и такие...
Да,
были.
И наоборот.
И
да,
наоборот.
Да.
То есть люди были немножко так озадачены и ошарашены.
Растеряны, да, много.
Владимир Васильевич из Московской области. Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Здравствуйте. С наступающим всех.
Вас так,
Новым годом. Желаю многострадальному народу Украины в новом году хоть какого-то улучшения.
Спасибо.
Это все?
Вот. А у меня вопрос следующий. Вот мне, я часто бываю на Украине в командировках и довольно неплохо знаю обстановку там среди именно простого населения. И такое впечатление, что руководство Украины сами себя перехитрило. Президент Лукашенко, как бы к нему не относиться, у меня к нему такое негативное отношение. Но он ведет очень такую хитрую, разумную политику. Вот проблемы с русским языком у него нет, он не возбудил население. Значит, сосет потихонечку с России деньги и газ, нефть. И тем самым обеспечивает какую-то стабильность. Режим, может быть, у него там такой-сякой. Но вот это все равно у него какое-то есть рациональное зерно.
Президент
Украине надо было так резко антироссийские настроения возбуждать.
Президент Лукашенко, кстати, в этом году впервые заговорил о необходимости либерализации белорусской экономики, приватизации. В этом году были разрешены к печатанию в Минске белорусские оппозиционные газеты, которые раньше печатались в Смоленске. Зарегистрировано первый раз за многие годы оппозиционное объединение Александра Мельникевича. То есть в Беларуси все тоже не так просто, как кажется со стороны. А самое главное, что вот эта вот белорусская экономическая стабильность, честно говоря, с точки зрения уровня жизни, это вот та вот нестабильность, к которой Украина и Россия могут подойти к 2009 году. Ведь есть такая экономическая проблема, да? В общем-то, и возникает очень простой вопрос, мне кажется, который тоже нужно себе ответить, что насколько хороша вот эта вот белорусская зависимость от российской продукции, когда совершенно неизвестно, какой будет судьба возможности России поставлять эту продукцию по сниженным ценам.
Ну, мне еще кажется, что внешняя стабильность Беларуси, она еще вызвана тем, что, по крайней мере, Лукашенко, ну, зная, что строит, он мог сформулировать людям, что он строит, да, то есть такое, законсервировали соцстрой, да.
Бывший. Да, мы живем, как жили, да.
Да, то есть у нас, она, мне кажется, проблема только в том, что нет какого-то политика, который бы мог подавить оппонентов морально, да, или физически, и сказать, что мы строим вот это. И тогда, мне кажется, у нас была бы приведена та же ситуация, потому что экономически, мне кажется, ну, мы, ну, за исключением каких-то там новых сфер экономики, не отличаемся от Беларуси.
Ну,
мое мнение.
Я бы хотел сказать, что мы принципиально отличаемся от Беларуси тем, что, по-моему, я не слышал о белорусских финансово-промышленных группах, о белорусских олигархах.
Чтобы они Александр там... Григорьевич, он есть группа, олигарх, он и все.
А, ну может, да.
Теперь реформатор.
Да, и там просто не родилась вот эта вот когорта людей, которые имеют очень большое влияние на украинскую политику и на украинскую экономику. Они очень многие реалии определяют, даже как их влияние соизмеримо с влиянием политиков. Это очень крупные игроки и на политическом, и в экономическом, и в политическом. Вот в Беларуси этого нету, не знаю.
А являются ли наши олигархи олигархами в классическом понимании?
Для нашей страны...
Мне кажется, это люди просто очень богатые люди, которые владеют очень многими заводами и имуществом. У меня такое впечатление складывается. То есть это и корпорации по существу, мне кажется, у нас вот действительно в классическом понимании все-таки нету. То есть мы доедаем, проедаем. Я, честно говоря, не наблюдал, чтобы кто-то построил новый завод. Вот Живаго попробовал и попал на кризис, да, то есть неудачно. Мне кажется, единственный человек, который попытался что-то построить.
Да, люди, которые
а все остальные, они просто, да, они да. Каким-то образом заполучили их, то есть.
Да, они заполучили, ну, кто-то больше вкладывает.
И благодаря росту спроса на железо мы жили вот эти 4 года.
Хорошо. Я просто хочу сказать, я видел сцену в одном из белорусских городов, в котором я был в этом году, как приезжает колхозная машина к учреждению. И высыпают сотрудники, и там, значит, в багажнике мясо. Контрабандное, да, понимаете, как на Кубе где-нибудь, да? Потому что колхоз заставляют сдавать по государственным закупочным ценам это мясо, оно естественным образом, оно продается в магазинах, но оно не позволяет этому сельскохозяйственному предприятию выжить. И они воруют сами у себя продукцию, вероятно, я думаю, с согласия руководства предприятия, и продают ее вот таким вот контрабандным советским способом. Это трудно назвать стабильностью. Это такая, я бы сказал, воспроизведенная в худшем виде советская модель общежития. И вот этого в украинских условиях нет. Здесь мясо дорогое, но оно на базарах и в магазинах. Никому не приходит в голову продавать его из-под полы. Я думаю, что нас, уважаемый слушатель, тоже не хотел бы вот такого рода жизни в собственной стране. Ну, а у соседям чего? Какая разница?
Тем не менее, европейские эксперты сейчас дали высокую оценку реформаторским поползновениям Лукашенко.
Ну, это естественно, да. Потому что такое, когда начинается реформирование такого государства, там нетрудно реформировать все на пустом месте, условно говоря, когда не было еще... реальных экономических, не то что реформ, здесь тоже не было реформ, сдвигов. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло, да, здравствуйте, с Новым годом вас. Разрешите к России немножко вернуться. Знаете, наше руководство, я вкратце, да, оно же все чекисты, это все понятно. Весь их институт образования, он был создан на разрушение, на отравление, на убивание, понимаете? И вот не будет ли с Украины то же самое, через какое-то время, пользуясь вот этой ситуацией, наши чекисты, ну, в лице, наверное, украинских, их там какие-то разведчики...
А здесь уже все это разрушено, слушайте, о чем вы говорите? Прелесть Украины в том, что здесь разрушены не только заводы и фабрики, но и комитет госбезопасности, по сути.
Ну, тогда, я не знаю, наши переборщили чекисты. Вы знаете, может, он вернулся назад, стыдно признаться. Спасибо большое.
Ну, кстати, я не знаю, может, это положительный, может, это отрицательный момент такого управленческого кризиса, потому что вот сильной спецслужбы здесь как таковой нету. Никому не придет в голову бояться службы безопасности Украины, правда?
Да, она достаточно уже потеряла свои позиции по сравнению даже с тем, что было при Кучме, хотя и тогда лидирующую роль играла МВД больше, а не... Но стоит отметить, что сейчас вот в ситуации такой у всеобщего кризиса настроение, какая-то вот, тяга к сильной руке может в обществе очень сильно вырасти. И что из этого может получиться, трудно сказать.
Ну, все-таки будем надеяться. Обратите внимание, в прошлом году, когда боролись за роспуск Верховной Рады, в прошлом году, тот первый раз, 2007 год, были у нас даже... Это вошло в историю, наверное, как самое кровавое побоище, когда министр внутренних дел попал в Генеральную прокуратуру и держал двери с той стороны, а прокурор дергал с другой. И это считалось страна на грани гражданской войны.
Там было, во-первых, немножко серьезнее. Там, это да, было там, противостояние
да,
двух.
Да, да, да. Силовых
ведомств,
не дошло, да,
то есть управление госохраны и
к счастью не дошло, мне кажется,
и милицейского.
Что, президент по сути двинул внутренние войска тогда, непонятно, да. Что двинул, но, не двинул, но тем не менее.
Что интересно, внутренние войска остановили простые работники ГАИ.
То есть вот к счастью мускулами играют, но не доходило и будем надеяться, что в дальнейшем тоже.
Владимир из Белгородской области, здравствуйте, с наступающим.
Здравствуйте, праздником.
Да, говорите.
Я хотел бы сказать, как перед этим товарищ сказал, что Киев — это отец городов русских. Так что Украина через несколько десятилетий станет последним европейским и славянским государством. Берегите себя, до свидания.
Ну вот опять-таки, что за это? За апокалиптическое видение будущего.
Да, ну славянских государств все-таки
очень много, да.
Почему исчезнут не только три восточнославянских,
да, но и все западные.
Южнославянские
государства. Нет, потому что, слушай, считай, что исчезнут два, а Украина останется. Я думаю, что у России и Беларуси куда более завидная судьба, потому что мы все время считаем, что экономические проблемы могут привести к каким-то в результате стратегически плохим результатам. А мне кажется, что наоборот. Что опять-таки, вот так же, как и Александр Лукашенко задумался о либерализации белорусской экономики, говорит, что мы экономику обязательно либерализируем, только жуликам не дадим. Так и российская политическая, главным образом, предпринимательская элита на фоне того экономического кризиса, который ожидает Россию, на фоне тех социальных, политических испытаний, которые станут определяющими в 2009 году, она может задуматься о необходимости серьезного реформирования страны, хотя бы для спасения себя, собственных семей, собственных накоплений, собственного будущего. Поэтому Россию с точки зрения вот галопирующего падения цен на нефть и экономических проблем, которые, безусловно, станут сутью следующего года, ждет, возможно, стратегическое решение об изменении будущего от суверенной демократии к нормальной демократии, от великой страны к нормальной европейской стране, от каких-то таких вот, условно говоря, покровительственных отношениях с соседями, к нормальным отношениям с соседями. То есть мы увидим совершенно нормальную, обычную Россию, такую, как все страны мира. Собственно, ведь другая эта Россия, она ведь была только по телевизору. Это же тоже надо сказать правду, наверное, слушателям. Они сегодня будут смотреть телевизор, увидеть новогоднее обращение президента Дмитрия Медведева. И тоже должны отдавать себе отчет в разнице между телевидением и реальностью. Ну, это, кстати, и в Украине, наверное. Важно.
Ну, у нас разница, все-таки надо отдать должное нашему телевидению, у нас не такой большой зазор между реальностью и телевидением.
Если...
Ну, и добавлю, что к другой России нужна, наверное, и немножко другая Украина. То есть, чтобы были нормальные отношения между двумя государствами, должно быть два нормальных государства, как минимум. Поэтому нам тоже придется поработать в этом плане.
Да, очевидно, должно быть менее пропагандистское восприятие соседа. Вот видите, даже наши слушатели, они во многом прониклись вот теми вот спекуляциями о том, что все плохое, что есть на Украине, оно сделано Россией, а не нами, самими, здесь, в этой стране.
Да, нашу роль, наверное, надо признать определяющей.
И не менее деструктивной, как говорится. Да. Ну, и это, кстати, очень важный момент для будущего, что мы собственное будущее можем построить сами, только сами, в России, в Украине, в Беларуси, в других странах. И вот, собственно, оканчивая эту программу, поблагодарив заместителя главного редактора интернет-издания «Пик Украины» Артема Горячкина и обозревателя журнала «Власть денег» Дмитрия Шурхала, хочу пожелать нашим уважаемым слушателям в новом году строить свою жизнь и жизнь своих стран самостоятельно. Так, чтобы никто не мог этому помешать, так, чтобы никто не мог повлиять на ваш собственный выбор, вашей судьбы, судьбы вашей страны, судьбы ваших детей и вашего собственного будущего. С наступающим Новым годом вас, уважаемые слушатели, эту программу вел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. С Новым годом, Наташа! А сейчас вы услышите повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».